прочитаем два текста из книги Откровения, 10 глава, 7 стих, и 11 глава, 14 и 15 стихи. Итак, книга Откровения, 10 глава, 7 стих. «Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам». И 11 глава, 14 стиха. «Второе горе прошло, вот идет скоро третье горе. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделалось с царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». Аминь. Братья и сестры, сегодняшний воскресный день имеет свою такую удивительную возможность. Мы иногда употребляем такую фразу «совпадение». Может быть, но духовный год в поместных церквах города Москвы, как правило, начинается, когда члены церкви возвращаются из летних отпусков, оставляют свои дачи. И вот дети даже наши, которые идут в воскресную школу, и не только, они как бы, знаете, заставляют нас, взрослых, встрепенуться и сказать: «О, пришло время 1 сентября, надо готовить». Или раньше готовят. Но, по крайней мере, эти дни, они как-то нас стимулируют и настраивают, что все, жизнь наша приобретает другое направление. И сегодняшний день, он характерен тем, если вы обратили внимание, что детский хор пел пару песен «Мессианские евреи поют». Это говорит о том, что сегодня Израиль вечером начинает отмечать начало 5779 года от сотворения мира. Это мы, может быть, когда-нибудь, Господь позволит, подойдем к этому, почему у нас вот такое летоисчисление, у них такое. И сегодняшний день тоже очень важен тем, что в нашем городе проходят выборы градоначальника города. Это тоже событие, определенное событие. И мы, кто-то придаем этому значение, возможно, вообще кто-то и не замечает. Есть такое выражение, что есть христиане, которые замечают каждый день, а есть некоторые вообще не замечают. Ну, не замечают, для Господа не замечают. Замечают, для Господа замечают. То есть Господь дает свободу вот даже в наблюдении дней, но вместе с тем Библия нас на этом останавливает. То есть останавливает наше внутреннее внимание. Итак, книга Откровения, она своим названием говорит сама за себя. И первый стих этой книги, первой главы, так и начинается. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего рабу своему Иоанну. То есть сама эта книга говорит за себя открыто. Пожалуйста, открыто, пользуйтесь. С приходом нашего Господа Иисуса Христа на землю открылся свободный доступ или свободный вход в Царство Небесное. И Христос сказал, что со дня Иоанна Крестителя Царство Небесное усилием берется, и входящий в него должен употребить это духовное усилие. Открыт доступ, открыт. Жертва Христа примирила нас с Богом. Жертва Христа открыла свободный доступ в Царство Небесное. И, как говорил брат Иосиф Григорьевич, церковь основана именно на скале, на камне. И врата ада не одолеют ее. Но всему свое время. И история церкви, мы живем именно уже в конце времени благодати, мы об этом смело говорим как проповедующие, мы можем обратить внимание, оглянуться назад, посмотреть историю церкви, почитать ее. Исследование богословов, исследование служителей именно всех поколений, наблюдение сопоставлением событий прошедших времен и указывающие на будущее показывают нам, что книга Откровения открывается по мере приближения событий, запечатленных в этой книге. Если вы будете читать толкование или комментарии, сейчас такое слово употребляют, известных наших служителей братства Ивана Вениаминовича Каргеля, Владимира Яковлевича Канатуша. Они пишут комментарии или называют толкование на книгу Откровения. В Америке известный служитель баптистского братства, пастор Рэй Стэнман, который написал комментарий на книгу Откровения, называется «Постигая Откровение». Вот эти три брата, вот, и читая их комментарии, можно видеть, что им было открыто, что снятие второй печати, говорящее о взятии мира с земли, послужило своим началом 1914 год. То есть мы знаем по истории, как говорят, что это Первая мировая война. Но я хочу прочитать этот текст из 6 главы, 3-4 стих. «И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: иди и смотри. И вышел другой конь рыжий, и сидящему на нем дано взять мир земли, чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч». Почему я делаю ссылки на этих братьев, служителей Евангелия? Это уже в нашей с вами действительности прошлое, 1914 год. Это 100 лет тому назад, уже 104 года тому назад. И вы знаете, буквально недавно я прочитал одну аналитическую статью, посвященную анализу вот войн 20 и 21 века. И 21 век характерен тем, что войны все больше увеличиваются. Где автор этой статьи говорит, что 1914 год можно смело назвать годом, когда на земле не стало мира, когда между государствами на земле происходят невероятные войны, противостояния, в каких размахах, с какой жестокостью. И не одни декларации, он подчеркивает, которые заключались и заключаются между государствами, перестали соблюдаться. Почему я решил остановиться на этом сегодня? Просто один из ярких таких эпизодов, на мой взгляд, возвращающий нас именно в начало книги Откровения, когда Иоанну было дано это откровение. Ему было дано именно откровение о нашем времени, о поколении наших дедов, которые захватили, или дедов, которые захватили этот период времени и были участниками этой Первой мировой войны. Братья и сестры, ну что еще удивительно, что мы говорим, что книга Библии – это пророческая книга. Еще в далекой древности Бог через своих пророков, во второй книге Паропоменон мы читаем, мы как-то уже слышали эти мысли, но уместно сегодня напомнить нам, что именно во время царствования царя Ассы, именно в его царствовании было пророчество о нашем с вами времени, через именно пророка Азарию, когда он говорит следующее, говорит так: «Многие дни Израиль будет без Бога истинного, и без священника учащего, и без закона. Но когда он обратится в тесноте своей к Господу Богу Израилеву и взыщет его, он даст им найти себя. В те времена не будет мира ни выходящему, ни входящему, ибо великие знамения будут у всех жителей земель. Народ будет сражаться с народом и город с городом, потому что Бог приведет их в смятение всякими бедствиями». И мы сегодня с вами свидетели того, что дни, многие дни для Израиля, когда он был без Бога истинного, без священника учащегося и без закона, закончились. Мы с вами недавно говорили об этом, что избран первосвященник, вновь восстановлен Синедрион, вновь восстановлены все именно предметы для храмового служения. У Израиля закончилось это время, но время бедствий увеличилось. Увеличилось, когда народ восстает на народ. Что нам об этом даже, может быть, подробно говорить? Мы видим с вами ежедневно или читаем сообщения средств массовой информации. Братья и сестры, наше время ясно показывает, что церковь переживает два периода своего духовного состояния – филадельфийский и лаодикийский. Первый указывает, что Евангелие продолжает распространяться, и одновременно оно преследуется. Обратите внимание сегодня особенно на страны Юго-Восточной Азии, что происходит в Африке, какое количество Евангелия раздается и распространяется, и одновременно какое количество христиан убивают только за то, что они именно приняли веру Христову, как говорят. Второе, что ясно показывает, что христианство в целом и церковь в лице отдельных конфессий в своем призвании не видит, не слышит, что говорит Господь. Это удивительно, что именно церковь, имея Духа Святого, помазанная Духом Святым, имея печать Святого Духа, вдруг своей активности обогащается до такой степени, что глаза духовные закрываются. Почитайте третью главу книги Откровения Филадельфийской и Лаодикийской церкви «Послание». Обратите внимание на свое собственное состояние, каждый из нас. Не увлекся ли я этим мирским? Что меня влечет сегодня? Понимаю ли я, вижу ли я, что говорит мне Господь в моем внутреннем человеке? Среди церкви сегодня ускорилось формирование тех, кто вышел навстречу жениху без запаса масла, и тех, кто взял с собой запас масла. Почему я заострил на этом внимание? С этого места, насколько я себя помню, более 40 лет, не раз говорилось именно проповедь на притчу о 10 девах. Не раз. Там ясно сказано, что все вышли навстречу жениху. Я скажу, может быть, свое собственное такое наблюдение, как мне представляется. Я не буду называть эти конфессии, но просто в целом скажу, что христианство сегодня делится на два направления. Тех, кто ожидает второго пришествия Христа, и тех, кто готовится к восхищению. Это большая разница между вторым пришествием и восхищением Церкви. Пришествие второе будет для Израиля, для него по обетованию, по клятве Бога, который дал обет Аврааму, поклялся Аврааму. А нам, извините, из милости, так говорит 12 глава, 15 глава с 8 стиха послания к римлянам. Братья и сестры, вот не знаю, это слово употребляю в том, но стало заметным, кто ожидает второго пришествия Христа, а кто думает о восхищении. Почитайте внимательно дома 25 главу притчи о 10 девах с 1 по 13 стих, где ясно читаем мы, что те и другие услышат крик, но войдут кто? Готовые. Войдут не те, кто услышал, услышат все, но войдут готовые. Почитайте 10 стих этой главы. Готовые, написано, вошли. Готовые. То есть здесь можно вкладывать смысл, что это была сознательная подготовка, что это было духовное дерзновение, что это была внутренняя, знаете, жизнь христианина, рожденного свыше. Хочу к моему Господу. Хоть сегодня. Павел пишет, для меня именно для меня смерть приобретение. И он удивительную фразу говорит в послании филиппийцам, но для вас лучше. Вы знаете, это был удивительный муж Божий, имевший такое откровение о том, когда он уйдет. Но нужно подчеркнуть и сказать, что духовно зрелые члены церкви ожидают Господа каждый день, независимо от того возраста, в котором они находятся, независимо от этого. Это правильное духовное состояние. И сегодня среди членов церкви все больше возникают вопросы, связанные с опасением, как себя вести в связи с тем, что применение электронных чипов приобрело уже всемирный характер. Приобрело уже. Хотя в отдельных странах сегодня это рекламируется как именно для улучшения или для облегчения вхождение там на работу и многое другое, то есть пользование обыденными ежедневными требами. И вот что удивительно, что это сегодня состояние вот того, что мы видим и слышим, и что оно начинает применяться, приводит членов церкви в смущение. И задаются вопросы, не является ли все это знаком зверя. Сознательно спрашивают. Я хочу прочитать, вот что будет именно вот в этот период времени, в тот, вернее, период, 13 глава книги Откровения, мы читаем с 11 стиха. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли, он имел два рога, подобный агнечим, говорил, как дракон, он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю, живущих на ней, поклоняться первому зверю, у которого смертельной рана исцелела, и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю пред людьми». И чудесами, которые дано было ему творить, перед зверем он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость, кто имеет ум, тот сочти число зверя. Вы знаете, почему мы заостряем на это внимание? Потому что в нашей евангельской среде вопросы возникают. Задают их в письменном виде, задают их в устном виде. А вот то, что сейчас происходит, вот эти вот достижения, мы скажем, вот что это? Пользовались ли нам этим? Или нам вообще не прекратить отказаться от этих электронных паспортов и все прочее? Тем более мы все больше слышим сегодня, что скоро в Сбербанках не будет этих вот, знаете, сберкнижек, а будут карточки. То есть электронные карточки, которые, где будет находиться наша с вами вот та пенсия или та сумма накопительная, как мы ее назовем. Но главная мысль в этой 13 главе, в этих прочитанных стихах заключается не в начертании, а в поклонении зверю, что приведет к автоматическому принятию этого начертания. То есть признание личности Антихриста как Бога с маленькой буквы, от которого будет зависеть жизнь человека, вот что будет. Поклонение, как Богу. Павел пишет об этом послании Фессалоникийцам, что он именно представит себя как Бога, когда он сядет в храме, который сам же и позволит построить в начале, когда он появится на арене, политической арене этого мира. Сегодня для удобства применяют всевозможные электронные карточки, в которых содержится информация о нашей с вами личности. Раньше было, я помню, заходишь в этот ДЭС, там есть специальный отдел, там пока твою картотеку найдут, там в этой, найдут, там что там записано. Сегодня нажали кнопочку, пожалуйста, а у вас все известно, где вы, что вы и чем вы пользуетесь. Это удобно. Это удобно. Есть такой центр, мы знаем, МФЦ называется, многофункциональный центр. Так вот, его функция какая? Это возможность получения квалифицированной экспертной помощи в любых жизненных ситуациях. Ну, разве это плохо? Разве это плохо? Хорошо. Но сегодня предлагается пока рекламируется. Уже в западных странах, не только даже в некоторых странах идет реклама, а уже на предприятиях, в институтах, если ты хочешь быть сотрудником того или другого именно заведения, ты должен именно принять этот чип, который удобен, когда ты приходишь на работу, когда ты вышел с работы, когда ты пошел в супермаркет за продуктами, когда ты пошел в банк или подошел к этому автомату, дающему наличные деньги, просто приложил свою руку и, пожалуйста, удобно. И сегодня пока это предлагается, хотя уже в прямом смысле слова есть те организации, которые это делают, если ты хочешь быть ихним сотрудником. Не так давно, вспомните, может лет 10 тому назад, Какая была большая кампания в нашей стране по поводу ИНН, помните? Я знаю, что наши церкви подходили и говорили: слушайте, что делать, я должен именно вот этот номер принять, иначе мне сказали, там неизвестно, что будет с моими деньгами, с налогами, которые я отчисляю. Я вспоминаю, ИНН означает идентификационный номер в системе налогов. Это очень удобно. Вы имеете дачу какой-нибудь там в другой области, но вы пришли в этот центр, и вас там поднимают, пожалуйста, по компьютеру. Пожалуйста, не вопрос. Так вот, к чему я это? Русская православная церковь в то время обращалась к правительству, чтобы для христиан не применялись это ИНН. То есть она не утверждалась, ее не заносили в картотеку. И что вы думаете? Было много толкований, было много толков, писали об этом. Что-то изменилось? Что, откликнулись на ту просьбу? Да нет. Все мы сегодня имеем вот этот ИНН, который как раз и открывает вот то, чем мы с вами владеем, и то, что мы перечисляем в те или другие налоги. Поэтому все эти примеры лишь говорят о том, что время, в котором мы живем, очень близко ко времени появления Антихриста. Очень близко. И вот эта личность лишь воспользуется современными достижениями цифровых технологий, когда чипы заменят нанесение электронной печати. То есть дойдем до такого совершенства, что не нужно будет вот этот болевой такой небольшой шок, когда именно этот чип под кожу, он как раз вот именно вставляется или там через укол получает человек. Нет, будет все по-другому. И к чему для нас эти подробности? Прежде всего, чтобы мы понимали время, в котором мы живем. Второе. Это не коснется тех, кто пойдет на восхищение. Вот как сегодня брат Иосиф Григорьевич отразил эту истину относительно Петра, именно скалы как камня, то же самое церковь не оставит Господь на великую скорбь. Не для этого он умирал ради своей возлюбленной, чтобы отдать ее на поругание. Нет. Нет и еще раз нет. Он так любит свою церковь, что отдал за себя, за нее. Он отдал себя за нее. Он сказал своим ученикам: я пойду и приготовлю вам место. Когда приготовлю, что сделаю? Приду, чтобы взять вас к себе. И вот этот момент взятия и подразумевает восхищение. Поэтому второе, это не коснется тех, кто пойдет на восхищение, потому что это произойдет после того, когда церкви уже на земле не будет, то есть великая скорбь наступит после восхищения церкви. Читайте вторую главу второго послания Фессалоникийцам, почитайте. Потому что церковь определена не на гнев, но к получению спасения. Слышите? Почитайте дома. Первое послание Фессалоникийцам, 5 главу, до 11 стиха. Почитайте, там ясно сказано, что Бог определил нас не на гнев, а великая скорбь – это гнев. Это бедствие, это гнев Божий, когда Бог допустит это время, потому что люди отвергли истину и стали поклоняться иным богам, растению, солнцу, луне, чего угодно сегодня в нашем современном мире. Поэтому в церкви, через церковь происходит увещевание друг друга, что мы сегодня с вами и делаем. Что мы и делаем. И увещевание это заключается в том, что через Слово Божие церкви открыта последовательность событий, связанных с ее восхищением. Знаете почему? Очень просто. Потому что Бог кто есть? Ну скажите, любовь, а еще? А еще Он есть свет. Слышите, Иоанн пишет в своем послании: Бог есть свет, и нет в нем что? Никакой тьмы. Так вот, именно имея печать Духа Святого, мы запечатлены именно Духом Святым, и нам открыты тайны Царства Божьего. Не того, что мы такие, знаете, с вами воспитанные, образованные. Нет. Но потому что Дух Святой живет в нас. Да, мы ошибаемся. Да, мы падаем. Да, к сожалению, мы согрешаем. Но никогда рожденный свыше человек в своем сердце, услышав голос Духа Святого, редкий случай, когда он не откликнется. Да, бывают случаи отлучения, мы ставим на замечание. Это воспитательная мера, чтобы человек не погиб. Помните, когда Павел пишет в 5 главе 1 послания к Коринфянам, когда в церкви поместной был такой грех, как он говорит, даже у язычников такого не происходит. И он там говорит, я предаю этого человека сатане во изнеможении плоти. Помните, там фраза какая? Чтобы дух, что? Был спасен в день Господень. Чтобы дух был спасен. То есть верующий член церкви, к сожалению, бывает, отпадает, падают. Но если он ищет Господа, разве Отец Небесный даст просящему у него камень? Никогда. Но это немножко, может быть, отдельная тема для размышления, но вместе с тем мы не говорим, что спасен однажды, спасен навсегда. Это совершенно другое богословие, которое сегодня навязывается Церкви Божией. Нет. Мы говорим о том, что верующий может оступиться, упасть. И даже Исаия говорил, что праведник что может? Упасть может. Но он встает и идет дальше. Это глубокая тайна. В этом не должна отражаться какая-то доктрина, утверждаться как доктрина. Нет. Это на самом деле именно тайна, которая открыта рожденному свыше человеку. И это увещевание, которое мы делаем или производим, заключается в том, что через Слово Божие в церкви открыта последовательность событий, связанных с ее восхищением. Давайте прочитаем из этой 11 главы Откровения еще раз эти два стиха. Второе горе прошло, вот идет скоро третье горе. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира сделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». Вы знаете, иногда Библия указывает нам на не происходящее, как уже существующее. 28 глава Евангелия от Матфея, последние стихи, когда говорит, Христос сказал, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Дана! А смотрите сегодня, что происходит. Что, разве это безвластие нашего Господа? Нет. Но допущение Бога вот до такого состояния, что и Антихрист появится. Чтобы испытать, написано, всех живущих на земле. Церкви открыто. Что восхищение произойдет при последней трубе. Слышите? При последней. А что говорит нам Павел о последней трубе? Давайте еще раз прочитаем хорошо нам известный текст. Послание к Коринфянам, 15 глава. Здесь сказано так. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Это говорит о том, что именно седьмая труба будет, именно ее звучание будет этим знаком или звуком восхищения. Это будет звуком именно когда произойдет восхищение. Это указывает на седьмую трубу, звук которой возвестит исполнение пророчества о восхищении церкви. И мы с вами прочитали 7 стих 10 главы. «Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам». Слышите? Благовествовал. Для чего? Да чтобы мы понимали. Для чего? Да чтобы мы готовились, чтобы мы осмысливали и, видя происходящее, готовили нужное для переселения. Этот текст, братья и сестры, 7 стих 10 главы, наводит нас на мысль, что до седьмой трубы будут звучать предыдущие 6 труб, Образно называются трубы, потому что в Иерусалимском храме употреблялись трубы и для словословия, для предупреждения. Это были трубы Божии, и это будут тоже трубы Божии в лице ангелов, которые именно произведут вот это действие посредством этих звуков. Буквально недавно мы, если помните, мы как-то говорили о событиях, происходящих сегодня, что на земле последние вот несколько лет в отдельных частях земли слышится какой-то звук трубы, и не могут определить, что это такое, что это за звучание. Но это еще не те трубы. Вы почитайте книгу Откровения, начиная с 5 главы, и там мы увидим с вами действие этих труб. И они как раз, вот эти действия, когда ангелы будут трубить вплоть до шестой трубы, это будет производиться природные катаклизмы. Почитайте книгу Откровения. Это будут природные катаклизмы. Посмотрите, мы удивляемся, что этот год вот такой жаркий. Нам говорят, что это было где-то лет 140 тому назад. Не думаю. Не думаю. Это просто нет ответа. Нет ответа. А когда солнце будет жечь намного сильнее, говорит одна из действий одной из труб. Когда люди будут кусать свои языки и готовы будут умереть, но смерть уйдет от них. Мы читаем в 9 главе книги Откровения с 13 по 18 стих такие слова. «Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос четырех рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом, говоривший шестому ангелу, имевшему трубу, освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Евфрате. И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день, и месяц, и год для того, чтобы умертвить третью часть людей. Число конного войска было две тьмы тем, и я слышал число его». Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные, и головы у коней, как головы у львов. Изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей. Это не поддается сегодня нашему представлению или вот этому всему событию, но это звуки шестой трубы. Перед седьмой. Это событие трудно воспринимается до своего исполнения. Еще нужно обратить внимание, что именно пятая, шестая, седьмая трубы в книге Откровения как раз именно названы еще и горем. Так и сказано здесь в 9 главе 12 стих написано: «Одно горе прошло, вот идут за ним еще два горя». То есть пятая, шестая, седьмая трубы, они как раз вмещают в себя это понятие горя. Что это за горе? Горе означает события, обстоятельства, вызванные душевными страданиями или какими-либо несчастьями. Беда. Такое русское слово – беда. Братья и сестры, обратим внимание на тот факт, что восхищение церкви, ее взятие с земли, будет именно великим горем для всех живущих на земле. Мы не придаем этому особого значения. Мы правильно делаем, что мы смиряемся, говорим: «Господи, это кто я такой?» Правильно делаем. И смиренным Бог что делает? Дает благодать. Мы, смиряясь, получаем благодать, чтобы нести эту благодать окружающему миру. Да, восхищение церкви с земли будет великим горем. Не будет той части, когда церковь восхитится, не будет той части человечества, которое ходатайствует перед Богом в заступничестве о спасении. Кто из нас сегодня дерзнул бы сказать: «Господи, да не буду я за него молиться». Нет, нет, мы боимся. Мы молимся, мы ожидаем, хотя бывает трудно. Церковь, подобно сегодня Аврааму, который просил Господа не наказывать Содом и Гоморру, и если в них, помните, 18 глава Бытия, не будем читать, но там сказано, когда ангелы ему, когда Господь сказал, что я не могу ли я скрыть, не буду, вернее, как я могу скрыть, я скажу, что я буду делать. И тогда Авраам говорит, как, знаете, с таким смирением: «Владыка, А если в этом городе 50 праведников? И он сказал: пощажу. И он говорит: а если 45? Пощажу. Позволь еще сказать раз. Сын мой совсем упал. Что я ему только не говорю. Господи, позволь ему прийти к тебе. Авраам говорит: а если 40? А если 30? А если 20? А если 10? И там написано 33 стих. И отошел от него Господь. Слышите? Простите. Нас здесь больше. Нас больше праведников. И не потому, что мы праведники, а потому, что благодаря жертве Христа мы стали праведными. Недостоин никто из нас. Никто. Но его благодать сделала то, что сделала. Поэтому у нас есть это дерзновение, как в Церкви Христовой, сказать: позволь, Господи, ну еще потерпи хоть годика три. Обложи его обстоятельствами, наказанием твоим, болезнью или что угодно. Это наш выбор, как говорится, от тех, кто дорог нашему сердцу. Если вдруг они нас крепко уже так, такое слово русское говорят, достали. Знаете, событие Авраама далекое от нас, но близкое в лице, ближе в лице апостола Павла, когда он увещевает своего молодого ученика Тимофея молиться о всех человеках. Мы об этом молимся с вами. Вторая глава 1 Тимофея, 1 по 4 стих, заканчивается 4 стих таким обращением: Бог не желает смерти греческой, Он хочет всех спасти. Вот почему мы должны молиться о нашем городе. Мы сегодня, подобно Аврааму, вот эти ходатаи. А когда нас не станет? Когда не станет церкви на земле, кто будет ходатайствовать? Сказано в книге Откровения, 5-10 глава, с 5 по 6 стих я прочитаю. «Ангел, которого я видел стоящим на море на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что в ней, и море и все, что в нем, что времени уже, что? Не будет». И когда Авраам дошел до 10, там сказано, и отошел от него Господь. И вот здесь параллель духовная. Не будет. Не будет уже возможности войти в Церковь Христову. Не будет уже возможности. И можно сказать, тогда, когда это время наступит, не будет возможности не остаться на великую скорбь неразумным делом. Не будет возможности. Крик все услышат, но войдут готовые. То есть наступит именно такое время, когда внутренняя скорбь вызовет этот отчаянный крик. Отвори, Господи, отвори. А он скажет: не знаю вас. Ну как же ты не знаешь? Мы твоим именем бесов изгоняли. Мы твоим именем исцеление делали. А он скажет: не знаю вас. Подумайте об этом тексте. Подумайте. И последнее. Исходя из вышесказанного, подчеркнем, что современные достижения из области науки, электроники, цифровых технологий позволяют сегодня произвести действия контроля за здоровьем нашим, за нашей жизнедеятельностью, куда бы мы с вами ни направились. Эти достижения будут еще более прогрессивны, что позволит Антихристу установить полный контроль над личностью человека. И сегодня такие опыты проводятся, и об этом афишируют, открыто афишируют, чтобы влиять на генетику человека, на его сознание, на его мысль. Третье. Судьба неразумных дев, которые окажутся не готовы к восхищению, будет определяться лично ими, когда будет предложено поставить печать на чело или на правую руку, и если таковые откажутся, то что произойдет? Мне не хочется говорить. Обезглавливание. Поэтому, видя, как быстро приближается это время, будем бодрствовать. Потому что Бог определил свою церковь не на гнев, но ко спасению через Господа нашего Иисуса Христа. Но то, что мы выберем, будет зависеть только от каждого из нас. Но в то время, но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим, пророкам. Аминь.